Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Сегодня две программы. Вначале «Круглый стол». Кому принадлежит трофейное искусство? Впервые программа вышла в эфир 15 августа 1996 года.
Вы слушаете «Радио Свобода». Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом.
У микрофона Лев Ройтман. Кому принадлежат культурные ценности, вывезенные после Второй мировой войны в Советский Союз из Германии, из Венгрии, из других стран? Что такое эти ценности? Военная добыча победителя или незаконно награбленное добро? Или законно меняющее владельца национальное достояние других народов? Кому, например, принадлежат сокровища Кведлингбургского собора? Германии или купившему эти ценности в Америке техасскому миллионеру? В прошлом году американский суд решил, эти ценности, награбленные в Германии, подлежат возврату Германии. 5 июля нынешнего года Государственная Дума России решила, культурные ценности других государств законно, то есть в организованном порядке, доставленные в Советский Союз после войны, и ныне находящиеся в России, принадлежат России. Совет Федерации, однако, этот акт Государственной Думы отклонил как противоречащий и международному, и российскому праву. Так кому же все же принадлежит то, что не принадлежит России? Об этом ровно через две минуты.
Американский час с Александром Геннисом. Каким мир видится из Нью-Йорка? Эти беседы занимательны как в застолье, уютны как на кухне, искренни как с друзьями. Только о том, что интересно вам и нам. Без звериной серьезности и стеба. Слушайте «Американский час» с Александром Геннисом по понедельникам в 22 часа по московскому времени.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Напомню, передача «Факты и мнения», комментаторы за круглым столом, ведущий Лев Ройтман, мои собеседники. В пражской студии «Радио Свобода» Инна Светлова, наш мюнхенский корреспондент, сейчас гостит у нас. По телефону из Будапешта профессор Миклош Кун, наш будапештский корреспондент. И по телефону из Берлина, временно находящийся в Германии, московский юрист, писатель, публицист Аркадий Ваксберг. Инна Светлова, вот к вам с первым вопросом. Как в Германии реагируют на решение Государственной Думы, точнее на чувство Государственной Думы, потому что законом это все-таки не стало. А чувство таково. Ваше национальное достояние – это наше теперь. Прошу вас.
Вы знаете, казалось бы, в Германии должны были бы с облегчением, что ли, принять решение Совета Федерации, но этого облегчения так не произошло. Тем не менее, все прекрасно понимают, что это еще не конец этой проблемы, и проблеме еще много лет, столько же, сколько ей уже до сегодня, предположим, может быть, и меньше, но, во всяком случае, она далеко не решена. И, может быть, отношение к этой проблеме можно определить тем, что существует ей два названия. В Германии называется проблема «Beute Kunst». Это очень просто переводится как «трофейные» или, проще, «награбленное искусство». В России это называется «перемещенные культурные центры». Я думаю, в этом и есть загвоздка, то есть это объясняет, так сказать, отношение обеих сторон к этой проблеме.
Спасибо. Ну, известно, что после войны, где-то 45-46 год, около 400 вагонов культурных ценностей были доставлены на советскую территорию из Германии и из стран Восточной Европы, в частности, из Венгрии. Вот это то, что было накоплено, собрано так называемыми трофейными командами. Это были официально действующие органы российской оккупационной администрации в Германии и в других странах. И это то, что Государственная Дума признает законно перемещенными ценностями. Аркадий Иосифович Ваксберг, Берлин. Вам микрофон, прошу вас.
Мне кажется, что эта проблема у нас стала столь острой, столь болезненной, прежде всего потому, что она вся построена на полувековой лжи. Причем тут есть еще один аспект. Родились эти проблемы после того, как эти сокровища были извлечены из тайников, явлены миру, и правда, может быть, не совсем полностью, но правда была раскрыта. А теперь мы перешли в другую эпоху, не в эпоху эйфорическую, эпоху перестройки, а скорее в эпоху, когда возобладали тенденции к реваншу и к державности. И вот это столкновение, оно породило особую остроту, причем здесь вокруг нее наворочено столько, что теперь очень уже трудно разобраться, какая же должна быть базовая установка, на основании которой эту проблему необходимо решать. Причем этой базой могут быть критерии юридические, моральные, прагматические и, наконец, просто здравый смысл. Если надо подходить к ней с позиции юридических, то в Конституции заложен принцип, согласно которому нормы международного права имеют преимущество перед нормами внутреннего законодательства, если между ними возникло противоречие. Нормы международного права и Гаагская конвенция, и официальные документы таких международных организаций, как ООН и ЮНЕСКО, однозначно выводят произведения искусства из категории «военные трофеи» и запрещают компенсировать ими потери, понесенные в войне любой стороной, выигравшей или проигравшей. Вступивший в силу двусторонний германо-советский договор, если речь идет конкретно о взаимоотношениях между Россией и Германией, этот договор также содержит норму о возврате незаконно плененного советскими войсками произведения искусства. И, наконец, ни в каком случае не может считаться собственностью противника награбленное им имущество третьих лиц, физических и юридических, тем более имущество стран-союзниц. Ну, в данном случае ясно, что я имею в виду книги, архивы, графику, живопись из Франции, Голландии, Польши и других стран, которые, по сути, были украдены у другого вора и объявлены нашим трофеем. Так что с юридической точки зрения ни малейшей правовой опоры у тех, кто кричит, так сказать, не отдадим и все, нет. И я думаю, что именно этими соображениями прежде всего руководствовались члены Совета Федерации, которые подошли к решению вопроса с меньшей запальчивостью и с большим уважением к праву. Если же отвергнуть юридические критерии и пользоваться только моральными, то сильно действующий эмоциональный довод «они нам причинили неисчислимые потери, пусть теперь расплачиваются» звучит как голос из совсем другой эпохи, потому что торжество победителя, обращенного к другой генерации, даже можно сказать к другим генерациям, которые будто бы должны расплачиваться за грехи своих дедов и прадедов, не имеет, конечно, никакого отношения к морали. И, наконец, с точки зрения прагматической, каждому ясно, если внимательно просчитать, даже так цинично подойти к этому, что Россия гораздо больше получит от страны, которая она и так время от времени обращается с протянутой рукой, чем если она будет сводить с ней счеты таким образом.
Спасибо, Аркадий Ваксберг. Кстати, ваше последнее замечание, оно выражено было публично, естественно, в более дипломатичных выражениях и министром иностранных дел Германии Клаусом Кинкелем, который сказал, что ведь взаимоотношения России и Германии – это улица с двусторонним движением именно в связи с проблемой германских культурных ценностей. Ну а теперь несколько фактов для наших слушателей. Так вот, это чувство думы, то, что было вашим национальным достоянием становится нашим, теперь уже по закону, раньше все это скрывалось в подвалах и запасниках, 303 депутата Думы проголосовали за. Из списочного состава 450, хотя, конечно, не весь списочный состав был на этом заседании Думы. Кроме того, когда мы говорим об эмоциональной стороне дела, то следует отметить, что вопреки расхожему представлению и в российской печати, эти данные практически никогда не появляются, они неизвестны на самом деле в России. Говорят, что российские культурные ценности, советские культурные ценности в тот период, говорили, не были возвращены в Советский Союз после войны. Огромная часть из этих ценностей была возвращена в Советский Союз, и она была возвращена американцами и англичанами, которые в Висбадене и в Мюнхене создали пункты сбора культурных ценностей, награбленных гитлеровцами, ибо Гитлер имел идею фикс создать музей мирового искусства в Германии из награбленных ценностей. Так вот, в 1945 и 1946 году большинство вывезенных из Советского Союза и тщательно с германской, в данном случае болезненной дотошностью каталогизированных культурных ценностей были возвращены в Советский Союз. И еще одно замечание. Вывозили культурные ценности из Германии не только советские трофейные команды. Были они вывезены и англичанами, и американцами. Все, что было официально возможно найти, было возвращено Германии. В 1945 году американцы вывезли тоже значительную массу культурных ценностей, но их открыто выставляли и с определенной оговоркой. Они будут возвращены Германии тогда, когда Германия вновь обретет право государственности. Они были возвращены еще раньше, в 1948 году, после выставок в американских городах, когда в Америке историки искусства, публицисты, писатели подняли настоящий скандал, заявляя, что в этом отношении мы ничем не отличаемся от нацистских мародеров. Мы сейчас показываем чужие национальные ценности у нас, и они были возвращены. То же самое было и в Англии, и продолжается это возвращение по сей день. И, кстати, иногда по решению судов, как я сказал в начале передачи. А теперь слово нашему собеседнику в Будапеште, профессору Миклошу Куну. Миклош, и Венгрия была оккупирована советскими войсками, Красной армией, и, насколько известно, есть проблема культурных ценностей между Венгрией и Россией сегодня. Прошу вас.
Проблемы реституции, то есть возвращением культурных ценностей, венгерская общественность и венгерские власти очень интересуются в последнее время. Начнем с того, что Венгрия, конечно, воевала против Советского Союза, но не было венгерских трофейных команд, и никогда венгерские несуществующие трофейные команды никаких музейных ценностей оттуда не вывозили. Даже теперь, когда настоятельно официальные российские власти не хотят Венгрии вернуть то, что положено по закону, ведь Борис Ельцин, побывав в Будапеште, я подчеркиваю, в ноябре 1992 года, подписал основной договор и подписал такого типа преамбулу, где уже говорится прямо о возвращении ценностей. Более того, он демонстративно тогда привез две картины и вернул Венгрии вот из этой коллекции. То есть, когда российские власти, там, парламентарии коммунистического патриотического толка выступают, они говорят, а вот Венгрии столько всего награбили. Я не исключаю, может быть, какой-нибудь офицер из какой-нибудь деревянной церкви в Воронежской области увез одну икону. Никаких официальных трофейных команд не было. Другое дело. В Венгрии была большая трофейная фашистская немецкая команда, когда Венгрия была 15 марта 1944 года оккупирована. Лично небезызвестный Эйхман направлял этих людей, и они вывезли массу культурных ценностей из Венгрии, в основном у людей евреев, которых депортировали, и они погибли в Освенциме. Кроме того, были патриотично антифашистски настроенные аристократы. Их замки тоже оккупировали, они были арестованы, масса ценностей были увезены. Все это скопилось в Берлине. И из Берлина советская трофейная команда увезла. И несмотря на то, что венгерское правительство, в общем-то, было такое вассальное после 1945 года, прямо к маршалу Ворошилову, который жил тогда в Будапеште полтора года, в Москву прямо венгерские власти на самом высоком уровне обращались. Уже тогда были сделаны длинные списки. Масса церковных ценностей было увезено из Венгрии, целые библиотеки. Почему венгерская церковь, допустим, даже если эту неправильную логику мы примем, должна отвечать за позицию тогдашнего венгерского хартистского правительства? Словом, хорошо все это документировано. Но вот уже переговоры с 1991 года ведутся, а ВОЗ, увы, и ныне там.
Спасибо, Миклош Кун. Я напомню, говорит Радио Свобода, передача «Факты и мнения», комментаторы «За круглым столом». Участвуют в пражской студии наш мюнхенский корреспондент Инна Светлова, по телефону из Берлина Аркадий Ваксберг, по телефону из Будапешта Миклош Кун. Передачу ведет Лев Ройтман, Прага. И микрофон Инне Светловой, прошу вас.
Лев, вы сказали о том, что в Америке выставляли вывезенные из Германии произведения искусства, и это вызвало возмущение публики, зрителей, американских граждан. И вот тут, я думаю, заключается один из упреков немцев в адрес России сегодня, ранее Советского Союза. С одной стороны, конечно, политическая, или, скажем, позиция правительства. Клаус Кинкель неоднократно говорил о том, что Германия настаивает на возвращении своего наследия, так сказать, национального богатства и так далее. С другой стороны, эксперты, которые говорят, в чем провинилось это искусство, почему его годами, десятилетиями скрывали где-то в хранилищах, в тайниках, и не дали миру увидеть его. И тут существует уже сейчас несколько предложений. Что называется, чтобы не биться головой об музейную стенку, уже сейчас есть несколько со стороны Германии компромиссных предложений. Опять же, ради того, чтобы сохранить эти произведения искусства, показать их миру. Одно из них, например, обратиться к России с тем, чтобы она одолжила хотя бы сроком на 5 лет эти произведения искусства Германии, которая смогла бы выставить у себя в стране, показать немцам, тем, которые, в общем, поколения уже не видели этих произведений. Это один вариант. Второй вариант, может быть, где-то на какой-то нейтральной территории, что ли, создать музей, или есть предложение в Москве даже, создать под крышей ЮНЕСКО общеевропейский, что ли, музей, немецко-российский фонд, который бы наблюдал за этими произведениями искусства, за их судьбой, и тоже дать возможность миру, людям посмотреть, что это, о чем вообще речь. А это ведь вещи, которых никто практически не видел.
Да, но, вы знаете, очень многие могут это увидеть, потому что сейчас, именно сейчас, в Пушкинском музее, и эта выставка будет продолжаться до середины апреля будущего года, идет экспозиция «Золото Трои», «Золото Шлимана», которое завещал городу Берлину. Золото это Шлимана было вывезено также после Второй мировой войны в Советский Союз. Еще один момент. Огромное количество этих культурных ценностей находится в чудовищном, в катастрофическом состоянии. И когда немцы говорят, мы найдем компромиссный вариант, то немцы хотят не только увидеть это, не только выставить это, но они хотят это и спасти, реставрировать.
Сохранить.
Естественно.
Да. Может, только возражу вам одно. Вы говорите о том, что сейчас в Москве выставлено хотя бы золото Шлимана. Хотя бы, говорю я, потому что есть еще масса ценностей, которые свет так не увидели. Но ведь не каждый берлинец, не каждый немец может себе позволить поехать сегодня в Москву посмотреть золото Шлимана. Так что ясно, что неплохо было бы, если бы эти ценности, ну, хотя бы на время вернулись в Германию.
Да, спасибо. И вновь микрофон Аркадию Ваксбергу. Прошу вас, Аркадий Иосифович.
Вы знаете, мне вспоминается, вот сейчас я слушал ваш диалог с Инной Светловой, мне вспоминается одно мудрое наблюдение римских юристов. Никто не может быть судьей в собственном деле. А получается так, что вопросы, где Россия является кровно как бы заинтересованной стороной, и где есть множество других еще заинтересованных сторон, принимается решать своим внутренним законодательством одна только заинтересованная сторона. Мое правосознание это совершенно не воспринимает. Мне представляется, что уж коли нельзя договориться цивилизованным мирным путем, то с точки зрения правовой этот вопрос мог бы быть решен только путем создания некоего международного арбитража с участием приемлемых для всех юристов высочайшей квалификации, чья объективность и компетентность не вызывала бы никаких сомнений. В противном случае, мне представляется, мы будем топтаться на месте, а решение международного арбитража могло бы реально обладать и правовой, и моральной силой, которая была бы способна распутать весь этот тугой и все ту же затягивающийся узел.
Спасибо, Аркадий Ваксберг, Берлин. Я хочу заметить по поводу правовых возможностей решения подобных споров. В Соединенных Штатах, я уже упоминал об этом техасском деле, но в Соединенных Штатах в 1967 году, например, это было первое решение по поводу немецких культурных ценностей, суд принял решение, которым обязал американского собирателя, коллекционера передать Германии 2 портрета кисти Дюрера. Повторяю, 67-й год. В Советском Союзе, естественно, подобные процессы были немыслимы. Но сейчас на Западе высказывается вот какое опасение. В том случае, если возобладает точка зрения Государственной Думы, что это награбленное, в сущности, после войны искусство других народов является российским достоянием. И окажется, что это искусство действительно перейдет сейчас открыто под государственную руку, то это искусство в силу той коррупции, которая царит в России, и правовой неразберихи, а также в высшей степени скверных условиях хранения этого искусства, выплеснется на Запад по самым сомнительным каналам, через мафию, через коррумпированных чиновников, и станет достоянием жучков от искусства, которых в этом мире хоть пруд пруди. Миклош?
Мне как историку хотелось бы привести пример, когда русские войска в годы Первой мировой войны отступали из Польши, очень многие культурные ценности были временно перемещены оттуда. Тогда, кстати, Варшава и несколько польских губерний входили в состав Российской империи. Но так вот, когда организовалась самостоятельная Польша, приехала еще до начала Советско-Российско-Польской войны делегации в Москву, вели переговоры с Луначарским, и тогда они поняли вопрос реституции, возвращения. И Луначарский, в общем-то, и часть тогдашнего начальства советского было за. Но вот что выяснилось. В Нижнем Новгороде, в других городах, где это все находилось, в запасниках, музеях, на складах, уже началось все разворовываться, продаваться на аукционах. И даже Луначарский хотел многое вернуть, но уже не успел вернуть. Я думаю, что эта история, к сожалению, может повториться, если в первую очередь, конечно, Бонн и вообще германское правительство, но, естественно, венгерское и другие заинтересованные правительства, ведь речь идет еще и о Голландии, и о других странах, более решительно выступить, потому что вести переговоры можно годами, можно десятилетиями, многие культурные ценности, извините, пропадут.
Спасибо. На этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск передачи «Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом». Участвовали Инна Светлова, Мюнхен, сейчас в Праге, Аркадий Ваксберг, Москва, сейчас временно в Берлине, и профессор Миклош Кун, Будапешт, наш корреспондент. Вел передачу Лев Ройтман, Прага. Всего хорошего.